Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня чистый четверг. Страстной четверг или великий четверг страстной субботы. И сегодня с вами, как обычно, ведущий Теос Медиа, сегодня строгий, сосредоточенный и очень духовный Владислав Игоревич Юртов.
И глубокий, и разносторонний, и невероятно интересный человек Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет тебе, Игорь Николаевич.
Сегодня мы такие притихшие с тобой.
Ну, такая тема,
видишь. Тема, да. И у нас к вам есть серьезный разговор. Не просто разговор, прям серьезный разговор. Как рассказать ребенку о смерти и нужно ли это делать? Вот пишите нам в комментариях свои варианты на этот ответ. Как рассказать ребенку о смерти? Если вы родители, то какой у вас был опыт с этим связанный? Вот позитивный, негативный, что происходило, что вам помогало? На самом деле очень важный вопрос. Вот. И Владислав Игоревич у нас сегодня будет самым главным. Вот, наконец-таки, да. Вот она, вот, значит, шанс.
Минутка славы моей.
Да, да, штурвал в твоих руках, Владислав Игоревич. Да. Ты можешь править корабль нашего эфира в любые бурные воды.
Да, я бы еще предложил вам рассказать нам в комментариях о том, как с вами разговаривали о смерти ваши, там, не знаю, родственники, старшие или братья, сестры. Когда вы были маленькие, что с вами происходило в этот момент? И, ну, может быть, вы сталкивались в детстве, да, с каким-то трагическим событием, и как вы его воспринимали, что с вами происходило, и как вам объясняли, соответственно, происходящее? У тебя какое самое раннее воспоминание лично у тебя о том, что кто-то, может быть, умер, родственник или какое-нибудь домашнее животное?
Слушай, я не помню. Я помню, что я в детстве очень боялся смерти, я помню это ощущение, и все это происходило. Знаешь, у меня был такой, я ж, как обычно, у меня все не как у людей, вот, у меня был экзистенциальный ужас, как я его потом, как я понял, как он называется. Да, я, знаешь, это как в фильме, значит, «Формула любви», когда кузнец разговаривает с племянницей, и она спрашивает, говорит, это, говорит, наверное, от ипохондрии. Он говорит, а что такое ипохондрия? Ипохондрия, Фимка, случается с людьми на закате. Вот смотрит человек на солнце и думает, зайдете ли он завтра, или не зайдете. Вот у меня примерно такое было ощущение. Я помню очень остро ощущение от конечности, да, и это действительно было летом на закате, я был на балконе, видишь, я даже обстоятельства помню. А потом я помню, что я в альбоме нашем семейном нашел фотографию с похорон там какой-то бабушки, родственницы, как, чего она как к нам попала в альбом, причем ее там приклеила мама, вот. И, ну, там, я стал спрашивать, говорит, а кто это вообще, чего? Она что-то там начала говорить, что это там бабушка какая-то, там, я ее лично не знал, вот. Но меня вот этот, знаешь, вот эта фотография, сам вид какой-то вот скорбный, какой-то чужого человека в гробу, меня как-то неприятно поразил, да. Он полностью расходился с тем, как я вообще вот видел людей и как я вообще понимал жизнь на тот момент.
Я очень хорошо помню мою первую такую косвенную встречу со смертью. Это был 84 или 85 год, точно я не помню. У мамы умер второй муж ее мамы, ну, как бы мой дедушка. То есть я его, кстати, помнил. Это первый муж, там тоже трагическая история была. Короче, второй муж умер. Тот мужчина, которого я считал своим дедом, а мама его очень сильно любила. Я помню, мы еще жили на старой квартире. Пришло известие, что он умер. И она, знаешь, как-то сидела, тихо плакала рядом со мной, но вот, а меня испугал именно ее плач. Мне как бы стало страшно от того, что она плакала. Ну, вот. Но и тогда я, естественно, толком не понимал, что происходит. А такой прямой контакт со смертью у меня был летом 86-го года, когда умерла наша собака буквально на моих глазах. Она заболела олимпийкой, и, как ты знаешь, так жутко и неприятно умерла. Ну, вот. И меня прям сковал ужас тогда. Вот только что Карат был жив, да, хоть и болел там, он неделю поболел. Тут раз его и нету, и это вот он не просто упал, околел, там у него еще было, я извиняюсь, кровоизлияние изо рта, из пасти. Но вот такой сильный момент смерти. И меня, конечно, жутко напугало. Но и тогда мне никто ничего не объяснял на самом-то деле. Ну, как бы умерла, я как-то вот... У меня была своя комната с 5 лет. Ну вот, я забился в свою комнату, как-то, знаешь, скованный от ужаса, и не мог понять, что происходит. То есть, что это такое, да? Вот, вот он только что вот был, и сейчас его как бы раз... и нету, и вид мертвого тела моей собаки, конечно, он меня в такой ужас привел. Вот, если честно.
Угу.
Тогда, ну вот. А со смертью человека непосредственно я встретился в 16 лет, когда на моих глазах умерла моя бабушка, да. Вот. А там так, ну не то, чтобы на моих глазах, я пошел гулять там с девчонкой, она болела, лежала в кровати, уже почти не разговаривала. Я возвращаюсь через несколько часов домой, а у нас, значит, при входе с правой стороны было такое зеркало, и оно занавешено. 3 часа у меня не было. Вот. И это, конечно, тоже было, знаешь, вот смотреть на тело своей любимой бабушки. Она, знаешь, была очень интересной. Она была членом партии всю жизнь, коммунисткой. Ну, вот. Жутко меня любила. А я уверовал в 11 лет. И она, значит, мы с ней ездили вместе лет в 12 в Александро-Невскую лавру у нас в Санкт-Петербурге. Я заставлял ее покупать мне все эти монашеские христианские книги там при книжной лавке. Она жутко скрипела зубами. Ну вот, но из-за того, что любила меня, покупала мне их все равно. Хотя это совершенно не сходилось с ее картиной мира. Она всегда всю жизнь была атеисткой. Ну вот, и со мной никогда никто не разговаривал о смерти вообще.
Не, со мной, вот. Со мной тоже особо не разговаривали о смерти, чтобы прямо вот так вот сесть и поговорить. Я даже не помню вот этих... то есть я был один на один с этим вообще, вот с этим ужасом, да, конечности. Да. Я для меня смерть скорее это вот, вот связано именно с конечностью. Вот, что значит, вот я был, а меня не будет. Да? И он связан был именно с тем, что не то, что я увидел там что-то там, да, какую-то смерть. Когда я помню, когда умер мой любимый дедушка Иван Корнеевич, вот про него я недавно писал в ВКонтакте, Иван Корнеевич Близковка, у которого за плечами было там, да, в общем, пошел там на фронт, воевал под Краснодаром и так далее, да, битва за Краснодар была, и вот он очень, был очень добрый, очень любимый, да, и это папин, ну, то есть мамин папа, и я помню, что он вот скоропостижно скончался, он очень быстро, там, пошел в туалет и умер. Вот у него тромб оторвался, и все.
Угу.
И бабушка после смерти дедушки, она очень сильно сдала. Прям вот и как бы ментально сдала, да, и физически. И, в общем-то, она очень сильно умирала. И мама, конечно, очень мучилась. Она поехала с ней вот, ну, сидеть, да, и она очень мучилась. Вот моя мама. Как раз.
Угу.
То есть, видя все это умирание, да, дедушка вот так вот раз и ушел, да. Вот, я помню, что бабушка как-то говорила, ну, знаешь, это как-то, знаешь, о том, кто есть на небе. Не то, что о смерти, да, скорее вот о Боге. Я там ей задвигал тогда, я думал, что я атеист. Вот, а мне было что-то там, ну, слушай, там лет 12, там, знаешь, там такой начитавшийся ребенок. И мама, вернее, бабушка, она начала говорить, я говорю, что нет никакого Бога, есть Ленин. Он говорит, ну, пусть будет Ленин тогда на небе, сказала бабушка моя. Вот, то есть какой-то такой вот линии продвигать, что чего-то mm-hmm. как-то не было, ты знаешь, вот, ну, вот правда не было. И для меня это вообще... Тогда вот я не знаю, говорил ли кто-то со своими детьми о смерти, но в том поколении, в поколении моей мамы, моего папы, мне кажется, этого не было. Не было как-то принято это делать. Ну, вот там умирают, и вот ты как-то с этим справляйся. Ну, там утешай, там еще что-нибудь. Я не знаю, как утешать человека, когда вот у тебя нету надежды, ну, что вот что-то будет еще.
Андрей пишет, как есть, что человека или другое существо больше не будет никогда, если только он не уверовал. А если уверовал, это... Если не уверовал, это страшно. Примеры так не говорили. С детства вижу подобное.
Угу.
Вот такое вот мнение сказал Андрей. Вячеслав Пушин просто с нами поздоровался. Да, здравствуйте, Вячеслав. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Ну и, конечно, пишите ваше мнение, как рассказать ребенку о смерти, как вам рассказывали о смерти, если рассказывали. И считаете ли вообще нужным говорить с ребенком о смерти? Если нет, то почему? Ваше мнение нам очень сильно важно. И помните, что у нас есть ссылка в описании к этой трансляции, ссылка нашего чата духовно-психологической поддержки. На том конце сидят профессиональные психологи, ну, еще они христиане, верующие. И они могут вам в текстовом формате, в режиме чата помочь разрешить какой-то вопрос. Не решить вашу проблему, но помочь вам разобраться с этой проблемой. И решить ее самостоятельно. А мы продолжаем с Игорем Николаевичем Поповым говорить на тему, как рассказать ребенку о смерти. Ну, а ты вообще как считаешь, нужно ли, допустим, детей брать на похороны?
Да, Я думаю, что да. Я думаю, что да, но все зависит. Я все-таки считаю, что все зависит от... вот именно на похороны я бы не стал, на службы, да, там, отпевание и так далее. Я думаю, что да. Вот потом, видишь, все зависит от возраста ребенка. Если это, например, там 15-16 лет, это не означает, что он легко все это воспринимает. Там, уже взрослый человек, пускай сам сталкивается с этим. Нет, конечно, да. Я лично бы дал, во-первых, в этом возрасте выбор, безусловно, да. Потом все зависит от того, насколько близкий был человек. Вот насколько ребенок хочет сам вот, ну, поехать, понимает это, осознает. То, что поговорить об этом нужно, это да, 100% об этом говорить. Вот. Угу. И опять же, ну, мой папа болел, и все понимали, что ему осталось недолго. Но в этот момент были, ну, вот, моя жена и дочь, они были далеко, да. Вот, они поехали с церковью в лагерь и, в общем, на отдых, да, на море, и на церковном выезде были, я был один, да, ну, в том плане, что там, я, сестра, вот, муж сестры, да, племянница была, в общем, ну, там, она приехала уже потом, да. Она была там далеко, там была мама, сестра, я вместе, вот все время у папы были рядом с папой, да, в этот момент я не поехал, ну, понимая, осознавая, что было. И то вот момент смерти отца, я не помню, ну, то есть я как раз в этот момент, мы что-то заказывали из мебели, и мне вот нужно было обязательно, потому что они привезут и, ну, соберут, да, там. Mm-hmm. Я поехал, он именно в эту ночь умирает, да, вот, и там сестра уже там как бы мне позвонила, и я все как бы собрался и поехал. Я написал своим и собрался и поехал. Да, так быстро. Вот. И вот этот момент... Ну, это, слушай, я был христианином уже, да. Папа, значит, верующим уже был. Мы об этом с ним говорили. Когда врач сказал диагноз, то сестра не смогла сказать отцу. Она попросила меня. Она сказала, я не могу, иди ты. Старшая сестра моя, да. И я пошел. Я помню этот момент. Вот это самый страшный момент в моей жизни. Самый страшный момент в моей жизни. Вообще. Вот что я помню. Это сказать своему отцу, что ему осталось недолго. Вот. Я помню, как он съежился, как ребенок, и заплакал, и положил голову на плечо впервые в жизни. Вот как так.
Ты знаешь, сколько лет прошло с тех пор, как твой папа ушел?
11 лет.
У меня прошло 19 лет уже, как папа не стало. Мне его до сих пор страшно, жутко не хватает. Жутко страшно не хватает отца моего. И мне кажется, что если бы со мной как-то разговаривали на эту тему, то есть если бы я... Хотя мой папа был христианином, да, он был крещенным mm-hmm. христианином, то я уверен в том, что мы когда-нибудь увидимся с ним. Но, конечно... Как я тебе говорил в прошлых наших эфирах неоднократно, что его уход я посчитал как предательство, знаешь, какой бы он меня предал, оставил меня одного. Мне кажется, что если бы меня готовили к этому... Смотри, мне кажется, и как кажется, я это наблюдал своими глазами, что люди, например, в деревнях, вот деревенские жители, они как раз-таки очень, достаточно легко воспринимают смерть. Ну, нет, не достаточно легко, легче, чем городские жители. Вот так я скажу. Потому что у них похороны – это такое событие, в котором участвует вся деревня. Ну, все участвуют, да? И этот опыт столкновения с этим неизбежным злом, ребенок получает с юных лет, и поэтому не воспринимает уход какого-то человека как какое-то прям такое, ну, эпохальное страшное событие. Это какая-то естественная такая вещь.
Я как-то вот не верю. Я вот не верю. Знаешь, я на днях, вот я подумал, что бы мне послушать в такой в страстную неделю, да, я там ничего таких каких-то развлекательных подкастов не слушаю, в общем, как так вот. И мне случайно попался, совершенно случайно, вот действительно, я там листал, думаю, этот подкаст не хочу, этот не хочу, вот, и вдруг попался подкаст «Хотелось бы верить» на Арзамасе, там 4 подкаста о 4 священниках, да, Александр Мень, Антоний Сурожский, Иоанн Крестьянкин и Шмеман, да, Александр Шмеман. Отец Александр Шмеман. И интересные подкасты. И вот фактически... Ну вот у Сурожского, он же был, собственно, врачом.
Да.
И был на войне врачом, да?
Во Франции, да.
Да, во Франции. Уже в эмиграции, когда... Ну, они вообще там... Его родительская семья, да, эмигрировала. И он очень много говорил о смерти, да. И у него есть... Там был отрывок... Ну, собственно, подкасты построены очень, очень просто. Там есть 2 человека, которые лично были знакомы с этими священниками, и вот на их воспоминаниях построен подкаст, да? И такие вставочки вот там. Он такой-то, вот у него такая-то семья, вот тогда-то родился, чтобы такие какие-то биографические вставки. И там есть отрывок из беседы Антония Сурожского, да? Сам он Андрей Блум был, да, его,
Антоний Блум.
Он Андрей Блум. Антоний, он в монашестве.
Андрей Блум.
Да, Андрей Блум, он в монашестве владыка Антоний. Вот, Антоний Сурожский. Значит, и, в общем, ну, в общем, там был отрывочек из его, значит, его иногда называют Антоний Блум, Блум там в скобках его настоящая фамилия.
Андрей Борисович Блум, да. Да,
Андрей Блум он был, да. Значит, и там была буквально отрывочек из его беседы, да, и его вот размышления вот о смерти, и он говорит о том, что к смерти невозможно подготовиться и невозможно никого подготовить. Она всегда будет как бы трагедией, она всегда будет... Она всегда будет вот неожиданностью, скажем, даже если ты вот, ну, там тебя готовили и так далее. Ну, я вот свой опыт, опять же, с отцом могу точно сказать. Uh-huh. Да, мы готовились, да, мы знали, да, мы знали, что у него очень короткий вот срок будет. Да,
слушай...
Не могу сказать, что я готов был к этому.
Я не имею в виду, да, смерть это апофеоз зла, естественно, в этом мире, да, это апофеоз вот, действия греха в этом мире, к сожалению. Ну вот, и смерть – это действительно страшное событие. Я не имел в виду, что человека можно подготовить настолько, что он будет абсолютно равнодушен к уходу какого-то близкого человека. Мы говорим о близком человеке все-таки, да, в первую очередь, а не...
Да, конечно.
А не людей, которым нам на них совершенно наплевать. Хотя, на самом деле, знаешь, я так уж сложилось, был достаточно раз, много раз в морге, я видел, ну, сотни тел, сотни, это без привлечения. И ты все равно, я, по крайней мере, так, да, ты все равно не можешь смотреть на эти тела равнодушно.
Да, равнодушно, да, но для тебя не является трагедией. Да, вот, да, ты все равно задумываешься, что вот жил человек, и вот он сейчас не живет. Да, то есть у тебя есть эти мысли, да, но сказать, что там вот такая глубокая трагедия, ты погружаешься в нее? Нет. То есть, да, ты можешь там, ну, у тебя могут быть впечатления об этом, ты можешь к этому возвращаться, да, вот, но все равно... Вот, конечно, здесь важно, мне кажется, так, по крайней мере. Это, на самом деле, это адаптивная защита, это адаптивные функции в психике. Если бы мы так переживали по поводу любого человека, мы просто с ума сошли бы. Вот, это реальность.
Ну, смотри, мы же можем сказать о том, что, и, может быть, ты сам таких людей встречал, я встречал, которые уходили в мир иной с улыбкой на лице.
У меня таких не было. Ну, вот,
а я вот просто, у меня были, знаешь.
Я просто, ну, не было каких-то случаев, чтобы я был там свидетелем этого всего.
Угу. Вот и вот у нас была передача на днях, в которой мы обсуждали, что делать, если у ребенка рак, да? Ну, вот, я рассказывал такую историю про я не помню, с какой она страны, с Америки, по-моему, это была подросток, девушка, у нее был рак, и ей сказали, что я стал совсем немного жить, да, то есть, и врачи сказали, что тебе осталось немного, ну, то есть, совсем немного. Ну, вот, она написала где-то пост в каком-то паблике, в какой-то социальной сети, говорит, что вот я скоро умру, и так и не исполнил свою мечту. Я всю жизнь хотела быть фотографом. Ну, вот, и там общественность, значит, собрала деньги, общественность, купили самый наикрутейший фотоаппарат, привезли в эту больницу, и она счастливая ходила, все фоткала вокруг себя, вообще все, все, что могла. И умерла с улыбкой на лице в обнимку с этим фотоаппаратом. Угу. Она была счастлива в этот момент. Она исполнила свою мечту.
Ну, видишь, как бы тут вообще такой важный вопрос, потому что когда я стал вот христианином, я понял, что для христианина, вообще для христианства, смерть — это враг. Это,
конечно, да.
Да, и это меня глубоко удовлетворило. Ты знаешь. И опять же, в подкасте про Антони Блума, у него там подкаст заканчивается его словами. Его там проповедь его, он же тоже от рака, кстати, умирал, если я не ошибаюсь. Да, он в хосписе уже умирал, он после химиотерапии был. И вот раз там прям кусочек из его проповеди был, и он говорит о том, что смерти нет. Не обманывайтесь, смерти нет. Вот это ощущение, что смерти нет, ну, а когда я пришел ко Христу, когда я пришел в церковь, когда я пришел к вере, меня это глубоко удовлетворило. Вот я не имел покоя в себе, да, я почему читал, знаешь, там, почему читал там Ницше, значит, читал Канта, читал, соответственно, значит, Камю с Сартром, да, потому что они как раз на эти вопросы, этими вопросами задавались, да, вот эта абсурдность бытия, что значит я вот есть, а что значит меня не будет, да, вот, и когда я пришел в церковь, вот меня именно этот вопрос удовлетворил, то есть это я помню очень, очень ясно и отчетливо, я говорю, вот оно, вот я нашел ответ на тот вопрос, который мучил меня всю мою жизнь с детства. Угу. Действительно мучил, приносил мучения физически. Мне физически было больно, да, от этого ощущения, осознания своей. Я помню, как меня там... Я в детстве очень, так как вот, в Африке я поймал тропическую малярию, то у меня была подорвана... Ну, если кто-то не знает, что такое тропическая малярия, она уничтожает иммунитет фактически. Да, то есть она просто бьет по иммунитету так, что... потом очень трудно выкарабкиваться. Я очень болезненным ребенком был. Я очень много болел. И там мог любую вещь там схватить. У меня там есть вот пальчик мой, вот на котором было 5 операций, да, то есть в детстве. Вот. И там что только не делали. Я не буду просто рассказывать для трепетных наших слушателей, потому что там, ну, специально делали вещи, чтобы не заживали, что там, ну, в общем, там всякие вещи были. И вот я постоянно по больницам. И я помню, что вот почему книги, например, стали моими друзьями. Я прям реально считаю, что книги — это друзья, да, потому что это опыт детства. Вот никого рядом со мной не было, а тогда же понятно, что родители не могли быть там рядом. Потом они работали, да, они не могли быть рядом. Они, там мама все время приезжала, каждый день они приезжали. Они там привозили, там, чтобы там котлеток повкуснее, чтобы не вот эта вот вся еда. Вот, у меня все это стояло, там, я ел. И до сих пор я очень люблю пюре с котлетами в стеклянной банке. Не в термосе, а в стеклянной банке, вот как мама привозила. Вот. И книги были спасением для меня тогда. Я один значит, в больнице, ребенок среди взрослых мужиков, вот, который что только не делает, то храпит, то еще что-нибудь, то там, значит, там ругается, то еще что-нибудь. И я вот, книга рядом, книга со мной разговаривает. Я это очень, остро тогда почувствовал. Поэтому для меня чтение — это действительно вот такой важный элемент диалога и жизни. Вот для меня чтение — это вот процесс жизни. Да, процесс диалога — это процесс жизни. И поэтому, когда я пришел, опять же, в церковь, я понял, что самое важное, что мне дает вера, это диалог, вечный диалог с Богом. Это прям было очень ярко для меня.
Угу. Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня на сложную достаточно тему, как рассказать ребенку о смерти, вообще о существовании смерти или, может быть, о смерти близкого человека. Ваш опыт, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы обязательно его как-то откомментируем и порассуждаем с вами на эту тему. Вот кое-кто прислал мне в личных сообщениях свой рассказ о смерти. Пожалуйста, напишите, можно ли это обсуждать, или это вы прислали лично для меня, чтобы я случайно вас не расстроил, не огорчил. Слушай, ну вот мы же самое-то мало вообще о чем разговаривали, родители. Угу. Так же сложилось, да? Я из-за этих не корю ни в коем случае. Ну вот, и, может быть, я даже скажу, что я особо в этом не нуждался, как-то в особом уходе, в таком заботе. Но тем не менее, смотри, вот мы стараемся разговаривать с детьми о самых разных вещах, да? Добре, зле, там, боге. Меня порадовала дочка моя София, говорит, давай почитаем о Боге. Сама мне Библию принесла в картинках. Ну вот, и мы немножко об этом... А вот вчера у мамы спросила, а как Бог делает кости? И сама же на него ответила, да, наколдовывает, что ли, так вот, да? Как-то. Ну ладно, окей. Мы стараемся же с детьми
говорить. Иеремия с ней почитай, там он описывает процесс даже.
Да. Ну вот, мы же говорим с детьми о каких-то вещах важных, очень важных вещах. Смерть – это не менее важная вещь в жизни каждого человека, да? А почему же мы так избегаем об этом говорить? Ведь мы должны ребенка нашего по-хорошему подготовить и к нашей смерти тоже.
Ну, я, во-первых, считаю, что это невозможно сделать. Я тут с Ватыгой Антонием согласен. Но, конечно, я вспомнил, что я говорил с младшей и со старшей дочерью. Да, о смерти. Погибла собака наша, и, в общем, тогда это так мы как-то проживали. Я знаю, что самое важное не молчать, а самое важное дайте высказаться. И с младшей я говорил, то есть она вот, у нее был как раз вот этот вот страх, понятно, что там многие говорят, что с 3 до 5 лет там первое вот это вот яркое переживание конечности смерти, да, когда ребенок сталкивается. Угу. Я с младшей, мы говорили, она плакала навзрыд, я умру, вот первый вопрос был, я умру, вот. И я, в общем, сказал, нет, потому что смерти нет, вот.
Ну, вот, ее нет в абсолютном смысле, да, но да. В локальном смысле она же есть, тем не менее.
Да, есть, да. Ну, я поэтому говорю, что, да, там, мы боимся боли, мы боимся болезней, мы боимся вот этого момента перехода, мы боимся расставания, да. Вот, я с младшей так не говорю, я помню, что со старшей у нас был такой разговор, и она, знаешь, так как она погружена с детства была как-то в общинную жизнь, в церковную жизнь, то и проповеди, ты же понимаешь, что часто вот об этом. Поэтому каких-то особых, ну, особо подготавливать к этому были разговоры, да, у меня со старшей. Интересно старшую спросить, вот она помнит этот разговор или нет? Помнит ли Даша, вот, что мы понимали эту тему? Но опять же, вот смотри, есть такая штука, как я решал эти вопросы, или как с этим вопросом я сталкивался. Да? Есть там великая, могучая мировая литература, да, которая пронизана вот этим вопросом жизни и смерти. Да? Все великие классики, писатели об этом писали. Атеисты ли или верующие ли? И, соответственно, я тоже, когда решал вот этот вопрос, да, когда вот я мучился, думал об этом, я читал, да, и у меня тоже старшая дочь тоже читала. И поэтому мне легче было с ней говорить на эту тему, просто потому что там была какая-то подготовленная почва на этот счет. Да. И тут нужно понять, что, опять же, прежде чем поговорить, мы обговаривали все с женой. Как это сделать? Что нужно сделать? Как мы будем говорить? И кто будет говорить? Да? Поэтому здесь, вот, наверное, двое родителей, они очень важны здесь. Вот договоренность между ними и поддержка друг друга вот в этом разговоре, потому что разговор действительно сложный. И все равно так или иначе, и вот там ребенок с этим сталкивается. Ну, там, например, там у Даши, я помню разговор, мы много говорили, у Даши умерла девочка прямо на уроке физкультуры в университете. Да? И там был большой кипиш, просто был, там проверяли, там преподаватель в университете, вот она, что-то там бежали, какой-то там кросс, она вдруг споткнулась, упала и умерла, да, там сердце остановилось, вот, и молодая девчонка, 18 лет, да. Вот когда умирают, ну, как бы, так условно пожилые люди, там так как-то ты готовишься, там, ну, вот старый человек, пожилой, да, когда умирают там молодые ребята, просто вот ну, для тебя вот... И вот мы тогда говорили, да, Даша плакала, Даша очень, ну, для нее это вот шок, ну, это прямо у нее на глазах было, да. Мы это обсуждали, жена тогда в университете работала как раз в том самом, да. Мы это обсуждали друг с другом, и, в общем, это я помню этот момент. Вот такие шоковые какие-то ситуации, они, конечно, заставляют. Вот заставляют проговаривать и прорабатывать. Я думаю, что это очень важно. Проговаривать и прорабатывать это. Да, вот такие вещи, такое отношение, да, несмотря на то, что, конечно, есть вещи, есть психологические, да, ты наверняка же читал всяческие советы психологов, как это делать.
Да, конечно, даже сейчас у меня 3 вкладки открыты на эту тему, там как раз психологи, в общем, снова советуют, ну, описывают состояние ребенка, да, и дают какие-то советы. У нас комментарии есть, я прочитаю. От нашей постоянной зрительницы, она говорит, что на меня, например, на похороны прабабушек не брали никогда. Угу. Кошки у нас все убегали, они умирали. Остальные смерти скрывались. И вот она делится своим опытом. Ей было 16 лет, в мае месяц умирает внезапно подруга, которая была мне старшей сестрой, дочкой моей второй мамы. Мне говорят перед отправкой в лицей, я ничего не вижу, звон в ушах, я врезаюсь в дверь, нащупываю кровать и лежу. В 16 я не умела плакать, в моей биологической семье не умели... обнимать. Да. Можно подготовить психику ребенка к конечности жизни, чтобы она в прямом смысле во взрослом возрасте не сбивала с ног.
Ну, я согласен с этим. Вот с этим целиком полностью. Всех животных мы хоронили, да, вот, которые у нас умирали. Хомячки или хомячки, они там просто как семечки, да, там не живут так чуть-чуть да. Совсем. Вот, там хомячки, там крысы, там, в общем, какие-то там, да, вот, у нас несколько хомячков было, у нас один хомячок вообще, наша, прошу прощения за научный термин, придурочная собака, которая есть у нас сейчас, да, это Филечка наш, любимец наш, вот, он, значит, залезал до смерти первых одного из хомячков, хомячок вырвался, он к нему под это, ну, значит, и хомячок скончался просто от разрыва сердца, видимо, просто. Мы просто нашли его трупик мокренький, облизанный филей, там, то есть облизанный собака.
Так, может, он пытался его реанимировать, на самом деле.
Вот, очень сильно сомневаюсь я, что он даже слышал такой термин. И был момент, то есть мы понятно, там, этот хомячок к нему не привязались, он у нас там, у жены просто есть любимый сериал, там, Enterprise, вот, Star Trek Enterprise, этот такой не очень известный из этой ветки. Там был такой значит, судовой врач космический, Фокс его звали. Вот у нас всех хомячков звали Фокс. Фокс 1, Фокс 2. Вот, потом мы купили Фокс 2, и тоже вот когда он... Ну, оказалось, что это девочка, поэтому ее звали Фло. Да?
Фло.
Да, Фло. И она очень умная была. Самый умный зверь вообще в нашей квартире — это хомячок Фло. Вот. Она очень умная, очень хитрая, умная, и вообще все, вот, она умела устраивать свое жилье так, как тут люди не устраивают. То есть это просто, для меня это вообще была загадка, вот это вот существо. И когда она умерла, вот мы ее прям хранили в коробочке, все вот там. Это очень важно для ребенка, даже если у ребенка-то как бы, ну, уже и не маленький, да. Это важно поучаствовать, это важно показать ребенку, что для меня вообще трагедия, когда нет вот объятий. Я лично считаю, что ребенку нужны объятия. Другое дело, не надо перебарщивать, да. Другое дело, там не надо вот это все, вот, ну, нужно меру в этом знать. Нужно, как бы, как писал мудрый Соломон, время как бы обниматься, время уклоняться от объятий, да. Вот. Но горевать вместе надо. Нельзя ребенка оставлять один на один с болью, один на один с несправедливостью, один на один вот с этими вещами. Да. Еще одна вещь, которую я понял, нельзя, опять же, в ребенке, значит, в ребенке, скажем, компенсировать то, что тебе не дали. Да, не очень удачно, то есть мы все равно так или иначе компенсируем, если нас не любили, мы там любим, да. Но вот попытка, вот мне так не делали, у меня не было возможности волейболом заниматься, мой ребенок будет, ребенок уже ненавидит этот волейбол, да, а вот, например, я вспомню, опять же, про Антония Суржского, он безумно любил волейбол играть, и он, когда приезжал там в лагерь, значит, в христианский, там, в подростковый, он сутану себе так подворачивал и в волейбол.
Бороду.
И в волейбол. Да, и в волейбол, да, он очень не любил сидеть, расставлял, ну, то есть вот он как бы не сидел так мудро, говорит, ну, следующий, пожалуйста, да. Вот, то есть нет, он любил что-нибудь помогать, что-нибудь делать, да. Я думаю, что вот опять же нужно это понимать, да, и как бы ребенок, если у него есть запрос на объятия, например, я прихожу домой, и ко мне бежит, значит, младшая дочь. Первая реакция, почему ботинки здесь стоят вот прям под ногами, тут, а вы уберите. Вот, нет, я себя останавливаю, стараюсь останавливать. Не всегда у меня получается, конечно. Стараюсь. Или там захожу на кухню, ну, что ж... Двое суток уже, я вот специально посуду не мою, посмотрю, кто-нибудь вымоет эту посуду или нет. Вот, я все равно ее потом мою, чего, какая разница, мне же это нужно. Вот,
у нас комментарии есть. Да.
Я стараюсь хороший. Обнимать, то есть вот надо давать детям, я просто закончу мысль, давать детям...
Прости, да, ты закончишь.
Не-не, давать детям и быть с детьми, когда им плохо, когда им больно, чтобы они вместе, они видели, что они не одни, один на один вот с этим вопросом. В том числе и с вопросом, да, конечности или смерти. Да. Угу.
Очень классный комментарий, просто суперический. Угу. Вячеслав написал: «Работаю в такси, 3 года назад вез маму и ее 10-летнего сына. Ребенок очень переживал, боялся умереть от коронавируса. Угу. Я рассказал ему о Христе и Евангелии, что смерти нет. Когда мы доехали, ребенок пожал мне крепкую руку и сказал спасибо за целую информацию».
Вот.
Это очень классная история, очень классная. Я бы побоялся, наверное, рассказывать ребенку о Христе, не спросив разрешения у мамы, у его для начала, предварительно. Но это очень классная история. У меня была просто похожая история. Мы ехали в школу, я отвозил сына с его другом. Они начали у меня спрашивать о Христе, о Боге. А я, значит, как-то зажался, думаю, вот сейчас начнем рассказывать, да, родители против. Но я реально позвонил, спросил, можно ли рассказать, можно ли подарить Новый Завет. Да, да, не вопрос, пожалуйста. И только после этого с ними разговаривал на эту тему. Спасибо вам за комментарии, очень классные, но, тем не менее, я не вижу ваших личных рассказов. Вячеслав, вот с вами разговаривали о смерти, например, да? Если да, то каким образом? Или... вы просто вот как-то встречались с ней без, скажем так, родительских комментариев. Пожалуйста, расскажите. Очень интересно мне об этом и Игорю Николаевичу узнать. Если вы со своими детьми разговаривали о смерти, то, ну, то как вы это делали? Как вы это делали? Как вы подготавливали их к этому? Очень хорошая... Да, знаешь, я когда был у психиатра...
Уже звучит интригующе.
Я был у него один раз для того, чтобы получить подпись от него, что я здоров. Но вот, и она попросила у меня рассказать о себе, о своей семье, о том, чем я занимаюсь, все прочее. Почему-то там ее какие-то такие, я не знаю, зачем это все это было нужно. Я рассказал, чем я занимаюсь, о своей семье, все прочее. Она такая, знаете, говорит, у вас очень здоровая саногенетическая среда. Вот я цитирую. Ну вот, если перевести на русский язык, наверное, то под здоровой саногенетической средой она имела в виду, во-первых, то, что я верующий, там, да, ну вот, то, что у нас какие-то вот есть в семье, то, что с нами теща живет, и мы ее любим, я вот правда ее люблю, и все прочее, и так далее. Но я хотел сказать о том, что у христиан, конечно, есть очень крутой, ну, во-первых, ответ на вопрос о том, что дальше, да, есть такая твердая почва под ногами. То мы, да, мы можем не то чтобы не бояться смерти, но бояться ее меньше, по крайней мере. Она в любом случае, конечно, тебя пугает. Ты же... ну, это же все, да? Это хоть какой-то краткий, но... Ну, конец, да? Краткий конец. Переход в другую там, форму бытия временно до воскресения. Но, тем не менее, у нас есть крутое основание для этого. Кстати говоря, в отличие от тебя... Я никогда не сомневался в том, что жизнь после смерти есть. Я не помню такого. Да, у меня не было... Во-первых, я рано уверовал. Во-вторых, я до этого играл во всякие игрушки. Знаешь, у нас была игра с моим другом во дворе. Мы играли в «Повелителей вселенных», каким-то странным образом оказавшихся в планете Земля.
Не балуешься до сих пор этим, нет?
Нет, нет, нет.
Ощущение.
Странная игра. И даже играя вот в эту игру с Андреем Северовым, мы все равно, мы как-то... У нас было понимание того, что жизнь не кончается со смертью. Мы, конечно, не так воспринимали трагично, не сталкиваясь с ней тогда лично, как потом. Но, тем не менее, вот такого фундаментального страха о смерти не было. Но все равно, конечно... Во мне он присутствует каким-то образом до сих пор, на самом деле. Это страх смерти.
Ты знаешь, какой аргумент больше всего понравился моей дочке, которую я там приводил?
Да? Давай, жги.
Вот. Я ей сказал, я говорю, вот, ну, тоже мы говорили, что вот, а я умру, и там, ну, я говорил, что, ну, все люди умрут, и я тоже, дедушка твой умер, там, и так далее. Там, у тебя дедушка старенький уже, вот ты знаешь, да, болеет и так далее. Вот, я говорю, ну, ты знаешь, что смерть сама умрет. Она говорит, правда? Я говорю, да. Вот это самое лучшее, сказал вот. И поэтому вот этот аргумент ей очень понравился. И мне он, я тебе честно скажу, глубоко очень нравится, что смерти не будет. Вот, однажды она будет уничтожена. Последний враг, по Коринфянам, да, Павел пишет, последний враг уничтожится, это смерть. И меня это глубоко удовлетворяет. Видишь, вот это вот евангельская истина. Вот. И, естественно, там, смотри, видишь, можно... Самое интересное, что я попытался понять, а как вот, как христиане, как верующие, советуют, как говорить с, значит, с детьми. И тут либо какие-то, знаешь, ну, либо какие-то такие советы, как будто ты разговариваешь с не совсем, значит, как тебе сказать, с не совсем вменяемым человеком, да? Такие советы, мол, там, он не понимает, вот, ребенок, вот, что вот есть вот такие вещи, да, и поэтому с ним как-то нужно как... Такое впечатление, что ты вот беседуешь с этим, с ежиком из смешариков, да, а не с реальным ребенком. Либо это какие-то такой набор нарративов понятный, да, вот, ну, таких истин, да, вот, опять же, что там все, ну, все люди придут на судный день, да, там, все люди будут судимы, все люди рано или поздно умрут и, значит, предстанут перед Богом. Значит, там, смерть изначально не была запланирована, она результат греха, да, и так далее. Тут вроде не поспоришь, все правильно ведь, да. Но они все равно, вот эти вопросы, они, не знаю, они не отвечают на этот вопрос, вот кардинально, да, все равно. Вот, и для меня, вот опять же, для меня был аргументом, вот и для моей дочери аргумент, что смерть сама умрет, да, и смерти нет, да, есть вечная жизнь. Да, есть конечность, да, наша физическая конечность, да, вот конечность нашей физической жизни. Это пугает, но очень вдохновляет и очень поддерживает, что вечная жизнь, да, что, это, как говорил Августин, что время — это короткий промежуток между двумя вечностями, вот. Угу. Меня это очень удовлетворяет, действительно.
Саша нам пишет, захотала на историю про придурочную собаку и хомячка. Да, хомяки прекрасные преподаватели опыта конечности жизни.
Да, ну, спасибо за ценную информацию. Да, животные, правда. Попугайчики вот всякие, да, вот эти мелкие животные, вообще животные, они, конечно же, нас многому учат. Учат терпению, учат любви, учат многим вещам. И в том числе они учат, как вообще относиться к смерти, и как горевать, как проживать вот это горе. Знаешь, меня глубоко не удовлетворяет вот это. Радоваться вы должны, что человек уже, если человеку хорошо. Я говорю, ты, ну вот, скажи мне, ты кто вообще? Вот, ну, что ты за человек?
Вот смотри, есть комментарий классный по этому поводу. Угу. Я только один раз встречался в жизни со смертью, когда умерла моя бабушка. Я радовался, что она умерла. Почему? Потому что, когда мы с ней гуляли, она постоянно мне рассказывала о Боге, и как там будет хорошо с Боженькой. Она очень сильно болела, и когда она умерла, я порадовался, что она наконец-таки избавилась от страданий и встретился со своим любимым Боженькой.
Смерть как избавление от страданий, я согласен. Радоваться смерти невозможно. Ну, просто по моему опыту, невозможно радоваться смерти, потому что ты горишь...
Как феномену, конечно, нет.
Да, то есть, ну, как к тому, что этого человека больше с тобой нет. Да, даже если отец страдал, я помню, как он угасал, да, я понимал, что для него лучше страдания прекратиться. А сам отец мне сказал, я говорю, я не хочу быть вам обузой. И ну, вот Бог сделал так, как он хотел, да, а он ушел быстро. Но все равно мне плохо, я горюю, мне больно без этого человека, да, и так далее. То есть эти вещи, надо просто признать, что они есть, не загонять их в глубоко внутри, не говорить, не, на самом деле им хорошо, не нужно, иногда не нужно убежать. Иногда есть вещи, которые тебя поддерживают. Если такие вещи поддерживают, это здорово, на самом деле, да. Вот это хорошо, это правда, это действительно правда. Он уже отмучился, он же не, ему уже не будет больно, да, и так далее. То есть вот он не вынужден больше вот сталкиваться с этой своей немощью постоянной, да, и другими вещами. Да, но нужно просто признать, что есть боль, мне не хватает, мне хочется пообщаться, мне хочется побыть рядом. Мне в конце концов хочется, чтобы папа позвонил по телефону и сказал, ну, как бы просто вот свою фразу коронную, который он всегда говорил, мне просто этого не хватает. Надо просто признать, прожить и действительно, как говорят психологи, отпустить это. Да? Иначе это будет просто приносить боль, либо ты будешь загонять себя и будешь там выглядеть таким железным дровосеком. На самом деле ты не железный дровосек, нужно это признать. И признать конечность, и признать, что ребенок, как и ты, имеет право на эти чувства, имеет право плакать, бояться, ему может быть страшно. И в этом, как прошу прощения за тавтологию, ничего страшного нету. Он имеет право на это. И главное быть рядом с ним и говорить, что ты точно так же проходишь через все эти этапы, и точно так же тебе страшно, тебе больно, тебе неприятно, вот, но ты при этом знаешь, что у тебя есть надежда, да, у тебя есть будущее.
Андрей пишет нам, братья, благодарю Бога за ваше служение, благодарю вас. Когда умер в 13 лет, увидел свой труп со стороны и комнату со всех сторон сразу. Mm-hmm. И все равно дико боюсь смерти. И как страшно, что близкие умирают.
Mm-hmm. Ну, понимаю, да, опыт клинической смерти, если человек переживал, это такой особый опыт.
Да. Mm-hmm. Еще комментарий последний прочитаю. Пункт важный есть. Сесть и рассказать ребенку. У коллеги, когда умер свекор, стоял в семье такой кипиш, что младшему ребенку не рассказали. Скрывали и раскололи случайно.
Ну, да, это правда.
На приеме
да.
у врача.
Угу. Да, это правда, это надо рассказать обязательно. Это я целиком полностью согласен. Да.
Слушай, ну вот именно по этой причине, когда, допустим, мой папа умер, он очень сильно любил моего старшего сына, Артура. Угу. Ему было тогда 4 года, ну, вот, 3,5, а не 4. Но я взял его на похороны, хотя были против некоторые родственники. Зачем ты ребенка тащишь на кладбище? Я говорю, ну как, надо, его дедушка да. умер, ну как, да, в смысле да. не тащить?
Надо обязательно.
Я взял его на похороны.
То есть чтобы он попрощался. Ребенок должен попрощаться. Это 100%. Я лично считаю, что я с этим согласен. В общем, у нас время-то закончилось, Владислав Игоревич.
Да, к сожалению.
Вот. Спасибо тебе, Владислав Игоревич, за такой Может быть, она такая... Вот не было такого обычного нашего фонтана эмоций, который обычно бывает в наших эфирах. По крайней мере, мы действительно очень важные вещи проговорили и, может быть, для себя даже важные вещи сказали сегодня. И, друзья, спасибо, что вы были с нами и были откровенны и рассказывали о тех переживаниях, случаях в своей жизни, которые с вами происходили. И главное помнить, что да. Смерти нет, друзья, а есть вечная жизнь во Христе.
Аминь.
До свидания.
Пока.